quédate en lo tuyo.
Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и редактор рубрики «Разбор», военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец. Дим, привет.
Привет.
Не только я, но и многие слушатели встречают тебя как старого знакомого. Все время войны, и, к сожалению, надо уже уточнять, какой именно войны. Я, конечно, про российско-украинскую, про ту ее фазу, что с февраля 2020-го. Так вот, все это время ты регулярно и пишешь в наше издание, и здесь появляешься в подкасте, объясняешь слушателям, что происходит на фронте. Твой анализ опирается на систематизированные данные из открытых источников. Этот материал — это, в первую очередь, геолоцированные видео и фото. И для многих ты стал, ты, конечно, эти комплименты и сам получаешь, и я тебе их передаю, человеком, который взвешенно и спокойно, трезво все объясняет. В общем, повторю, для многих ты уже давно авторитетный эксперт и просто как будто добрый знакомый друг. Сегодня хочу тебя как раз в этом жанре, раз уж он сложился, продолжить опрашивать. Ты знаешь, у нас обычно все начинается с вопроса, ну как там дела на фронте? Ну и, в общем, с этого, наверное, имеет смысл начать. Прежде я только хочу, загибая пальцы, сказать, о чем тебя еще расспрошу обязательно в этом эпизоде, что мне кажется важным. Кажется, необходимо поговорить о предстоящей зиме, будет ли затишье, о взаимном истощении важно поговорить, о вооруженном паритете воюющих сторон хочется поговорить, хочется тебя расспросить точнее, а еще про украинские силы напротив Херсона, про наступление там, и тут можно поставить теги плацдарм, атакамсы, еще про мобилизацию в России, наверное, тоже придется тебя расспросить, но повторюсь сперва, как у нас с тобой выводится, что там сейчас на фронте, зачем надо следить, нужно ли следить, если там бесконечные взаимные наступления с продвижением ненамного, со стратегическими отступлениями откуда-нибудь, и многие даже внимательно следящие люди уже успевают забыть, откуда там отступили, что заняли, жить за поселок или городок, который уже стерт с лица земли. Ну, потому что скоро будет новый, да, а про старый все забудут, и что-то все это происходит около Бахмута и Авдеевки. Короче, чего там творится?
Ну, ты вышел из отпуска в тот момент, когда война вошла в очередную переходную фазу. Если мы все лето говорили про украинское наступление, теперь стоит говорить про борьбу за инициативу, которая, видимо, какое-то время будет продолжаться. Российское командование решило, что украинское наступление в целом закончено. Не факт, что оно в этом абсолютно право, но решило, что пора завести какую-то собственную контр-игру, а не просто пытаться остановить украинские войска на юге страны и около Бахмута, но и организовать собственное наступление, которое, видимо, по замыслу российского командования должно привести к тому, что ВСУ демонтирует свою ударную группировку в Запорожской области, перебросит резервы на угрожаемые участки, ну и потом это все плавно перетечет в какое-то зимнее наступление российской армии. Видимо, план такой. Если неделю назад можно было сказать, что под Авдеевкой это локальное наступление, теперь скорее можно его оценить как важный удар вот в этой самой контр-игре российского командования. Там накоплены резервы, там есть простой план операции, ну, простой в смысле по форме, а не по тому, что ее легко провести. Авдеевка много месяцев уже находится в полуокружении, и российское командование решило, что удар на небольшую глубину принесет первую победу вот в этой самой контр-игре. Пока сложно оценить итоги. Мы можем сказать только то, что российские войска понесли очень большие потери во время первых ударов. Но при этом сейчас можно сказать, что они достигли первых целей этого наступления. То есть прошли несколько километров, заняли важные пункты и пытаются там закрепиться. Украинское командование инициативу отдавать не хочет. Это логично. И поэтому организовало собственный удар, перебросив резервы с границы Донецкой и Запорожской области. Это 2 или 3 бригады морской пехоты, которые раньше наступали под Великой Новоселкой. Перебросила их на правый берег Днепра и пытается переправить их на левый берег, который занимают российские войска. Было много попыток переправиться с силами спецназа все лето, создать какие-то более-менее устойчивые плацдармы без, очевидно, каких-то далеко идущих целей. То есть это были поддерживающие операции для наступления в Запорожской области. А сейчас мы видим, что силы, которые украинское командование пытается задействовать, значительно больше, чем были летом. И, возможно, есть какие-то далеко идущие планы. Но при этом все сложности, связанные с такой переправой и со снабжением войск на левом берегу, они остаются. Сложно сказать, сможет ли такое рискованное наступление увенчаться успехом. Ну, я думаю, что можно будет чуть позже обсудить это подробнее.
Да, очень хочется, тем более, что из твоего нынешнего объяснения я не очень понял, все ли еще это поддерживающая операция, отвлечение сил, или все-таки это уже самостоятельное наступление, на которое украинское командование, быть может, ставит. Хорошо, еще небольшой вопрос на понимание, где у кого тактические успехи, и нужно ли это все-таки брать в расчет, или мы находимся все еще в ситуации позиционного противостояния, взаимного истощения, и это по-прежнему главный сюжет, его скорее нужно обсуждать.
Если ты хочешь обсуждать только главный сюжет, то давай обсуждать только взаимное истощение, потому что по-прежнему ни одна из сторон не изобрела способ перевести борьбу из позиционной фазы в маневренную, прорвать оборону, нарушить оборону на большую глубину. Ничего из этого мы не видим. В принципе, можно сказать, что то, что мы видели под Работино все лето и начало осени, сейчас можно посмотреть под Авдеевкой, только с поправкой на то, что российское командование относится к силам, которые оно выводит в бой, более беспечно и к потерям менее чувствительно. Поэтому за 2 недели этого наступления, даже чуть меньше, потеряла техники, по крайней мере, техники про живую силу мы не знаем, техники потеряла едва ли не столько же, сколько ВСУ за все время летнего наступления под Работино. То есть речь идет про более чем 100 единиц техники. Мы видим, что российское командование пытается провести операцию так, как многие западные комментаторы советовали ВСУ наступать в Запорожской области, а именно массировать силы, создать несколько эшелонов наступления, привлечь большое количество артиллерии, авиации и так далее, то есть провести массированное наступление на узком участке фронта. Результат пока, ну, как мы видим, в смысле продвижения, не сильно отличается от того, что получилось в ВСУ в Запорожской области. В этом смысле стратегически ничего не меняется. Конечно, прежде всего речь идет о том, что 2 армии истощают друг друга и ждут моменты, когда истощение противника, как они рассчитывают, будет настолько большим, что они смогут что-то изменить. Но пока, да, это позиционная борьба. В этом смысле пока ничего не меняется.
Вообще интересно, многие на это обращают внимание, аналитики, что обе стороны одинаково формулируют задачи последних месяцев истощить противную сторону, а потом уже перейти в решительное наступление, хотя ты вносишь существенные уточнения, что нет, они, конечно, истощают друг друга, но при этом и пробуют на прочность, пробуют взломать оборону друг друга, перехватить инициативу, вот сейчас российское командование пытается, и нет такого, что это какое-то тупое взаимное истощение, да, это все равно попытка перебрать какие-то комбинации, проверить их в жизни. Какое направление, еще раз, пожалуйста, уточни, сейчас самое существенное, зачем нужно следить? Тот самый Херсон, который мы немножко отложили на будущее, и вот, кажется, сейчас пора к нему вернуться, потому что некоторые коллеги, твои аналитики говорят, вот, это уже можно считать операцией наступления, самой важной для вооруженных сил Украины.
Давай все-таки вернемся к, на самом деле, самому важному направлению. Речь идет про Авдеевку. Несколько украинских бригад защищает Авдеевку, начиная с 2015 года. Там создан мощный укрепрайон, в том числе долговременные сооружения, бетонированные и так далее.
Прости, немножко вставлю, чтобы понимать, это чуть севернее Донецк, и это очень близко к этому гигантскому городу. Оттуда можно угрожать, собственно, этому административному центру, стратегически, идеологически, в военном смысле важному, логистически важному. Прости за эту непрошенную справку.
Да, наверное, можно справку продолжить. Это город промышленный с населением чуть больше 30 тысяч человек. Это пригород Донецка. Он находится сразу за Донецкой объездной дорогой, рядом с Донецким аэропортом, печально известным. Аэропорт, точнее, часть взлетно-посадочной полосы, которую, начиная с 2015 года, контролировали ВСУ, российские войска захватили еще в конце 2022 года. После чего несколько раз пытались перейти в наступление на Авдеевку с севера и с юга ее охватить, потому что штурмовать... Там многоэтажки, там заводы, в том числе огромный кокс-химический завод, который сам по себе представляет отдельный город. В общем, были попытки перейти в наступление, продвигались с большими потерями за раз, может быть, на километр чуть больше. Это все больше становилось похоже на полуокружение. И по итогам вот этих 2 недель, несмотря на все российские потери, это стало еще больше похоже на близящееся окружение группировки ВСУ. При этом, так же, как это было в Бахмуте, украинское командование не готово отвести войска и пытается укрепить эти самые фланги, на которых наступает российская армия, в надежде, что силы, привлеченные к этой операции, иссякнут из-за больших потерь и из-за недостатка резервов. Вот. Но сейчас мы можем с некоторой уверенностью сказать, что российское командование перебрасывает резервы, в том числе, которые раньше не были задействованы на этом участке, перебрасывает на направление главных ударов к северу и к югу от Авдеевки. И российские войска продолжают продвижение очень маленькими темпами, то есть это становится похоже на последние месяцы Бахмута, но не факт, что все это закончится с тем же результатом. То есть пока мы видим, что обе страны согласились с тем, что это важное направление, и инвестируют туда свои, скажем так, активы, резервы, артиллерию и так далее.
А важность этого направления, точнее то, почему там сосредоточились силы, в чем? Ну, если там с 2014 года укрепрайон и сталкиваться в лоб для обеих сторон истощительно, бесперспективно, почему все сошлось там? Ты сравнивал с Бахмутом. Ну, вот, наверное, это сравнение можно отчасти продолжить, может, оно чего-то и объясняет.
Ну, тогда продолжим справку. Авдеевка является частью, причем центральной частью пояса укреплений, которые ВСУ построили, начиная с 2014-2015 годов в пригородах Донецка. То есть это такая дуга, которая охватывает весь Донецк с севера и с запада. Там есть несколько населенных пунктов, которые фактически прекратили свое существование, типа Маринки. Есть укрепрайоны к северо-востоку от Донецка, там есть такой город Нью-Йорк. В общем, это целая дуга из укрепленных районов. Авдеевка находится в центре этой дуги. И если Авдеевка падет, а также российские войска смогут продвинуться дальше к дорогам, через которые эта дуга снабжается, это, конечно, существенно усложнит ситуацию для ВСУ в этой части Донбасса. Пока, конечно, не выглядит так, что российские войска смогут выполнить эту задачу. Я имею в виду продвинуться дальше Авдеевки и каким-то образом нарушить всю эту систему обороны. Но задача, очевидно, именно так и ставится, судя по тому, что российское командование привлекло к этой операции большие силы.
Хорошо. Еще что-то нужно понимать про это главное направление, про вот этот главный сюжет?
Да, там довольно странная сложилась ситуация. Командование группировки, которая там действует, оно подчиняется тому же самому высшему штабу, который командует российскими войсками в Запорожской области. При этом, также странно, командование группировки ВСУ, которая наступала в Запорожской области, также несет ответственность за район Авдеевки. В этом смысле это два штаба, которые на расстоянии больше 100 километров командуют отдельными участками, которые друг с другом как бы не связаны, но при этом это вот идет борьба двух штабов. И мы видим, что в эту самую южную группировку российской армии поступают резервы, которые никакого отношения к этой южной группировке не имеют. Пока сложно сказать, насколько это масштабный процесс. Но вот показали пленного из 15-й миротворческой бригады. Это вот та бригада, которую война застала в Карабахе. То есть это штатное миротворческое соединение российской армии. Оно участвовало уже давно в войне в Украине после этого. Последний раз на Сватовском направлении, то есть это далеко на север, проводило локальную наступательную операцию. Вот сейчас показали пленного, который якобы относится к этой бригаде. Пленного этого взяли под Авдеевкой. Есть еще какие-то подразделения, которые не должны, по идее, находиться на этом участке, но есть данные о том, что они там находятся и участвуют в этом наступлении. При этом это операция не 8-й армии, которая там находится и время от времени пыталась наступать под Авдеевкой. В нее входят в том числе бывшие войска ДНР, то есть это крупное объединение российской армии, в которое входят самые разные силы. Но сейчас мы видим, что к этому наступлению привлекаются и какие-то дополнительные резервы. При этом мы видим, что командование ВСУ на это отреагировало, перебросив, по крайней мере, часть 47-й бригады, которая вот лидировала в наступлении на Работино все лето. Она как раз потеряла танки «Леопард», она, в принципе, брала Работино, ну, наряду с другими войсками. А вот сейчас, по крайней мере, часть этой бригады переброшена на направление к северу от Авдеевки, где сложилась как раз критическая ситуация. Вот. Интересно, что мы это знаем из сообщений в Фейсбуке Олега Сенцова, который в этой бригаде воюет. Ну, кроме прочего, есть еще и другие доказательства того, что, по крайней мере, часть этой бригады теперь находится под Авдеевкой. То есть мы видим ситуацию, похожую на то, что была в начале года под Бахмутом, когда обе стороны задействуют все больше и больше сил в этой битве.
Если вспоминать Бахмут, то, в общем, участь обеих этих армий, сил, которыми располагают оба этих штаба, незавидна. Они придут в негодность, их доукомплектовывать, отправят отдыхать в случае с Украиной. Не знаю, что с Россией будут делать. Видимо, призывников как-то туда направят.
Мы пока видим, что вводные похожи, а результат может быть, конечно, совсем другим. То есть пока ничего не указывает на то, что у российского командования будет достаточно воли, чтобы, несмотря на потери, эту операцию продолжать. Пока кажется, что масштабы этих потерь не оправдывают приобретения, которые можно получить. Но там, в случае с Пригожиным мы знаем, что это было довольно маниакальное желание Бахмут захватить и закончить эту операцию. В случае с российским командованием мы не видели пока такого же маниакального желания.
Несмотря на упорство, которое мы наблюдаем в последнее время.
Да. Ну, вот пока все, что мы можем сказать, то, что это важный удар для российского командования, видимо, который готовился очень давно. К плюсам плана этой операции можно отнести то, что она действительно простая по форме. Там реально между северным флангом и южным флангом, которые охватывают Авдеевку, около 7 километров. российские войска вышли к высотам, которые защищали пути снабжения Авдеевки, а сами эти пути находятся в низине. Вот сейчас продолжается борьба за эти высоты. Если российские войска смогут там закрепиться, положение станет угрожающим, несмотря на все потери, которые российские войска там понесли уже. Но мы все знаем, что ВСУ показали очень большую стойкость в таких ситуациях. Это было и под Северодонецком, который, несмотря на тоже угрожающее положение на флангах, украинские войска удерживали в течение 2 месяцев. Это было и в Бахмуте, где битва продолжалась. Даже с того момента в январе и в феврале, когда ЧВК Вагнера глубоко вклинилась на флангах Бахмута, это сражение продолжалось еще несколько месяцев. Поэтому стоит ожидать, что и здесь, несмотря на все сложности, битва только начинается, и многое зависит, как я уже сказал, от того, насколько велико будет желание российского командования эту битву, несмотря ни на что, продолжать до победного конца.
Можем мы ожидать, что из-за погоды наступит какой-то перерыв в активных военных действиях, в частности, там, под Авдеевкой, или это не тот случай, там с логистикой проблем нет, и, скорее всего, мы будем наблюдать там, ну, вот, до истощения боевые действия или до преобладания одной из сторон?
Да, проблемы есть. Ну, надо вспомнить, в каких условиях ЧВК Вагнера наступала под Бахмутом, когда там, собственно, случились решающие прорывы. Это было в январе, который был не такой уж и холодный, то есть земля не всегда была замерзшей, там были оттепели, и люди реально там тонули в грязи. Но есть у такой погоды у зимней плюсы. Это, как правило, облачность, туманы, что уменьшает возможности по авиаразведке, то есть разведке с помощью беспилотников. Надо сказать, что за время этого наступления уже прошло несколько больших дождей, и это никак не повлияло пока на ситуацию. Понятно, что когда начнется настоящая распутица, передвижения на технике будут представлять проблемы, но обе армии научились с этим справляться. Собственно, война началась во время распутицы весенней. И вряд ли это сможет остановить кого бы то ни было, да?
Хорошо, спасибо, что рассказал об основном сюжете. Давай про характер этого противостояния. Еще раз, наверное, нужно это произнести, что все лето обе стороны искали слабое место друг у друга, не давали противнику прорвать собственную оборону. В этом смысле Российская Федерация явно выглядела находящейся в обороне, не имеющей инициативы стороны, при этом хорошо окопавшейся, оградившейся минными полями. И противники, в общем, схожим образом говорили про характер боев. Мол, мы истощаем противную сторону, чтобы потом, когда противник наконец будет истощен, мы могли бы пойти в решительное наступление. Тут буквально совпадают слова и украинского командования, и российской стороны. Хотя, ну, видимо, им что еще сказать, да, когда они, собственно, застряли. А можно ли сейчас, в конце октября 2023 года, с какой-то пользой для понимания ситуации, подводить итог, кто кого больше изнурил, обескровил, истощил?
Мы можем посчитать зафиксированные и документально подтвержденные потери техники. Можно сказать, что Россия за лето потеряла чуть больше техники, то есть, по крайней мере, подтвержденной. Вот. Почему нельзя этим цифрам полностью доверять? Понятно, потому что они в значительной степени зависят от того, кто больше снимает, кто больше публикует этих самых документальных подтверждений. Совершенно не факт, что это одинаково устроено у обеих сторон. Вот. Но при этом потери техники в сумме у российской армии чуть больше. По танкам потери подтвержденные, опять вот таким вот образом, примерно в 2 раза больше. После Авдеевки соотношение будет еще хуже, потому что танков потеряно несколько десятков за несколько дней наступления. Это, в общем, примерно все, что мы можем сказать по поводу потерь. Есть еще отдельная история. Поскольку изнурение – это не однонаправленный процесс, то есть это не то, чтобы стороны выставили все, что у них есть на эту самую игровую доску, а потом пешки съедаются, фигуры и так далее. Мало чего остается и переходят в эндшпиль. Нет, они эти фигуры достают из рукава, вот, и ставят их на доску. Есть понимание того, что российское командование все лето готовилось к новому этапу войны, создавало новые соединения. Все это было объявлено еще в декабре. Шойгу объявил о планах увеличения армии, создания новых соединений и объединений. Часть из них, насколько можно судить, создана. Мы не можем сказать, насколько это завершенный процесс. Мы не можем сказать, насколько эти соединения и объединения созданы из новых рекрутов, из новых контрактников, которых, как сообщает нам Дмитрий Медведев, каким-то образом удалось найти аж 400 тысяч человек. Вот, есть большие в этом сомнения. То есть мы не можем сказать, насколько это бумажный процесс. То есть взяли старые какие-то подразделения, для них сделали новый штаб, нашли усиление в виде ракетных бригад, артиллерийских бригад, ПВО и так далее, и создали в них армии. Вот. Но мы знаем, что такие армии созданы, по крайней мере, подразделение, которое как было объявлено, ну не то чтобы это было официально объявлено, но по открытым источникам можно найти, из чего эта 25-я армия должна была состоять. Вот некоторые подразделения уже появились на фронте. Это такое странное немножко объединение. У нас же всегда был территориальный принцип комплектования. То есть внутри военного округа формировалась армия из бригад, дивизий и так далее. Вот эта армия, она то ли сформирована на Дальнем Востоке, то ли в центре России, а подчиняться она будет, возможно, южной группировке. То есть довольно странная ситуация, знаем мы мало. Вот, но при этом мы знаем, что, вот, допустим, полк «Башкортостан», который должен был входить в одну из дивизий этой 25-й армии, он уже появился под Кременной на границе Луганской и Донецкой областей, появился на фронте. Мы это знаем из сообщений региональных властей, которые этот полк поддерживают. И еще какие-то отдельные части этой армии появились, но мы не можем сказать, что она целиком прибыла на фронт. Есть представление о том, что российское командование собирается все, что удалось скопить летом, сейчас отправить и использовать, вероятно, для наступательных операций в основном. Но мы не до конца понимаем, как я уже сказал, насколько это бумажное увеличение количества соединений, а насколько это реально связано с тем, что удалось накопить силы, найти контрактников, вооружить их новым оружием, при том, что потери тоже надо восполнять. И мы не до конца понимаем, насколько хорошо сейчас работает военно-промышленный комплекс России. Понимаем проблемы, которые у него есть, связанные с импортом, с отсутствием мощностей. То есть, если слушать российских чиновников, если слушать Медведева, то все отлично. 400 тысяч под ружьем, они отлично вооружены и скоро победят. Но есть в этом, конечно, большие сомнения. Но пока мы видим, что российское командование собирается воевать тем, что оно накопило за лето. Но, собственно говоря, наступление под Авдеевкой – это первая часть наверняка какого-то более крупного плана.
Когда ты говорил про технику и про сформированные из людей соединения, я понял, что у меня есть вот такое ощущение некоторого не то что разочарования, а обманутых ожиданий, что ли. Я, видимо, попался в ту же идеологическую, идейную, пропагандистскую ловушку, что и многие люди в нашей стране, и, боюсь, в Украине, когда украинская пропаганда, и я тут без какого-то негативного говорю оттенка, потому что военная пропаганда в период войны — это вещь нормальная. Она же утверждала, что это ржавая техника, вообще российская армия, оказавшаяся столпом на глиняных ногах, это все уже сыплется. Посмотрите, пожалуйста, они развалились, потеряв свою профессиональную армию в первые недели войны, думая, что без боя сдастся Украина. А потом набрали черти кого, каких-то мобиков, которые сейчас только гибнут и гибнут. Но в действительности мы видим нечто обратное. Мы видим высокую адаптивность и политического руководства, которое едет, договаривается на Дальнем Востоке с КНДР, и оттуда идут какие-то контейнеры, которые из космоса видно, и аналитики спорят, сколько там артиллерийских снарядов, насколько это может продлить войну и повысить возможности Российской Федерации. Или по другим каким-нибудь видам вооружений мы это видим. Я думаю, что ты тоже видел эту цитату в последние дни появившуюся бывшего командира известного полка «Азов» и бывшего депутата Верховной Рады Андрея Белцецкого. Его с удовольствием даже российские пропагандистские медиа цитировали, потому что это в духе «враг нас похвалил». Он говорил про, повторюсь, про Васек Азовец, да, что особенно пропагандистам приятно, что у России есть вот этот «Орлан», который доставляет много беспокойства украинской армии, это беспилотник, да, и сложно с ним воевать, и тут надо признать, Россия нагнала отставание в беспилотниках. В общем, попытаюсь давай сформулировать вопрос, каким образом выглядит адаптивность, способность адаптироваться российской армии и российской власти к войне, и можно ли уже попытаться оценить, идет ли вниз, что ли, способность воевать, мобилизовываться и мобилизовывать, или нет, мы все еще наблюдаем очень дееспособную армию, которая, ну да, не такая великая, как нам рисовали после 2014 года, не вторая армия мира, которая с легкостью все захватывает, но и, мягко скажем, не находящаяся в кризисе, не разваливающаяся армия.
Понятно, что воюющая армия находится в состоянии перманентного кризиса. Это относится к обеим сторонам. Собственно говоря, процесс управления заключается в том, чтобы эти кризисы купировать, и чтобы, как ты сказал, приспосабливаться. Да, какие-то ошибки, прежде всего, да, как раз пренебрежение беспилотными технологиями, эти ошибки были устранены. Не возьмусь сказать, что по всем направлениям этим беспилотным российская армия достигла паритета или превзошла ВСУ. Есть разные мнения на этот счет. Но да, по крайней мере, не видно какого-то большого разрыва. При этом сохраняются проблемы со связью, есть проблемы с использованием авиации, хотя здесь тоже, поскольку российские военно-космические силы вошли в эту войну с большим недостатком высокоточного оружия, отчасти эта проблема была решена тем, что поступил на вооружение управляемый по спутниковой навигации планирующий модуль для обычных авиабомб фугасных, но область применения там все-таки довольно узкая. Все боеприпасы, которые управляются по спутниковой навигации, их можно использовать против статичных целей. Намного менее эффективны они против целей мобильных. То есть бомбить укрепрайоны или там, не знаю, какие-то коммуникации с помощью такого высокоточного оружия можно. А намного сложнее уже, допустим, резервы, подходящие к фронту, пытаться эти резервы уничтожить. То есть часть ошибок устранена, вопиющие разрывы, которые были между российской армией и украинской в начале войны, эти разрывы тоже удалось подшить, но при этом, в смысле связи, управления, по-прежнему есть большие проблемы. Есть они, в принципе, у ВСУ тоже. Есть большое обсуждение по поводу того, почему не удалось синхронизировать наступление разных бригад под Работино. И почему там, где наступление небольшими группами идет хорошо, как только ты начинаешь масштабировать этот процесс, все преимущество украинской армии улетучивается. Можно сказать, что применительно к этой войне российская армия адаптируется, отвечает на вызовы, которые перед ней стоят. В общем, российская армия стала больше за счет мобилизации. Российская армия устранила ряд ключевых недостатков, которые у нее были в начале войны. Но при этом стала ли она сильнее, это сомнительно. Было потеряно большое количество техники, было использовано большое количество накопленных боеприпасов, особенно дальнобойных. Есть большие сомнения в том, что российская промышленность может израсходованные запасы быстро восстановить. Есть большие сомнения в том, что российская промышленность сможет поддерживать тот расход боеприпасов, который необходим сейчас на фронте для того, чтобы российская армия хотя бы имела паритет с ВСУ, которые получают те же самые боеприпасы с Запада. Там тоже есть свои проблемы, но тем не менее. То есть мы можем сказать, что российская армия технически и тактически стала лучше, но при этом мы не можем сказать, что она стала сильнее, именно потому что в первые 2 года войны израсходовало слишком много ресурсов, которые восполнить будет очень тяжело. Ну и, собственно говоря, остается вопрос, захочет ли и сможет ли Запад восполнить потери украинской армии. Вот, собственно говоря, такое уравнение с двумя неизвестными. Не очень понятно, как его можно решить и что-то предсказать. Ну, в принципе, в этом смысле мало чего меняется уже начиная с прошлой зимы. Да, это вот война на истощение. Мы видим, что обе стороны пытаются справиться с собственным истощением и совершенствуют методы истощения противника. Наверное, можно сказать, что за год это уравнение никак не решилось. Именно поэтому война продолжается с прежней интенсивностью, а может быть даже и с большей.
Я понимаю, что тебя постоянно тоже, когда мы встречаемся, спрашиваю примерно про одно и то же. И если вообще редуцировать смысл всех моих вопросов, наверное, можно сводить всегда к одному. Сколько это еще может продлиться? Вот воюющие армии, насколько их еще хватит? Одной из них, да, например, российской или, например, украинской. Ответа ты сказал нет и, видимо, быть не может, хотя бы потому, что, да, ресурсы могут и восполняться тоже.
Да, давай попробую проще ответить. Главный ограничитель для каждой из сторон – это боеприпасы. Мы знаем планы Запада по увеличению производства боеприпасов. Мы знаем какие-то слова российских чиновников про увеличение производства боеприпасов в России. Мы знаем, что Путин ездит к Киму и просит у него снаряды. Ну, предполагаем, но с достаточной уверенностью. Видимо, они поступили. Речь идет про сотни тысяч этих самых боеприпасов. Это, может быть, месяц-полтора войны. Вот. Да, все зависит от того, насколько эти планы, озвученные с двух сторон, будут исполнены. Цифры, которые мы знаем про расход боеприпасов, нам показывают, что восполнить это будет очень тяжело, и поддерживать производство на таком уровне будет очень тяжело. Мы, например, знаем вот историю про кассетные эти самые боеприпасы, кассетные снаряды, которые были поставлены в ВСУ не потому, что они очень эффективные, а потому, что у США были большие запасы этих боеприпасов, они не передавались по политическим соображениям. Но как только было принято решение о передаче этих боеприпасов, способность украинской армии вести артиллерийский огонь резко улучшилась. Собственно говоря, все наступление ВСУ, оно было основано на локальном превосходстве, по крайней мере, в ствольной артиллерии на нескольких участках, в ее способности выпускать больше снарядов, чем противостоящим российской артиллерии. Да, это главный лимитирующий фактор. Ну, есть еще много других, начиная от танков, заканчивая ракетами. Да, сейчас мы это уравнение решить не можем, но мы можем предположить, что у западной коалиции при наличии политической воли всегда будет больше возможностей поддерживать необходимое количество боеприпасов и вооружений у ВСУ.
Хорошо. Какой вопрос, такой ответ. Просто примерно то же самое ты говорил не раз, но невозможно не попробовать еще раз спросить с учетом поступившей информации, с учетом твоего ощущения, что ли, да, экспертной оценки. Когда не хочешь говорить интуиция, говори экспертная оценка. Хорошо, про мобилизацию нужно все-таки сказать еще несколько слов. В Российской Федерации в последние дни мы наблюдаем и активизацию опять рекламы контрактной службы, и рейды. Например, на днях были в мечети, в частности, такая громкая история. Короче, что происходит с живой силой, с мобилизацией людей в армию, и когда ты ждешь подъема, который мы уже видим, ну вот с гребешком, да, что ли, с волной, и что можно про Украину сказать, потому что сведения о потерях в десятки тысяч человек, а если с ранеными там сотни тысяч, мы, конечно, видим и от британской разведки, и оценки аналитиков, но, тем не менее, живая сила тоже важный фактор, важный ресурс, поскольку тут все упирается в политику. Призвать-то можно, но надо призвать так, чтобы не получить особых проблем в тылу.
Я уже начал говорить про то, как российское командование пыталось накопить силы летом. Есть цифры, которые называют и Медведев, и Путин, и Шойгу, про количество контрактников, которых каким-то образом удалось найти. Немножко смущает то, что за 2022 год удалось найти, если не считать ЧВК Вагнера и прочие подобные организации, удалось найти около 50 тысяч, может быть, даже меньше контрактников. А сейчас нам рассказывают про то, что за 2023 год удалось найти 400 тысяч. Эти цифры вызывают большие сомнения. Можно осторожно предположить, что удалось, может быть, за счет расформирования ЧВК Вагнера и привлечения каких-то бывших членов этой организации к контрактной службе в Министерстве обороны, за счет каких-то усилий в регионах, удалось грубо покрыть потери 2023 года. Ну, опять же, в этом уверенности нет, но можем сделать такое предположение. Но планы увеличения численности армии никто не отменял. Вот создаются эти новые соединения и объединения, которые нужно каким-то образом наполнять живой силой. И отдельный вопрос, что всех этих людей нужно вооружать. При том, что, как я уже сказал, есть большой расход боеприпасов, есть потери в технике, может быть, не такие катастрофические, как были в самом начале войны, но тоже очень большие. И, скорее всего, они превышают потери ВСУ, даже при условии того, что ВСУ летом наступало, а российская армия оборонялась. В этом смысле, наверное, того, что накоплено и сейчас российская команда пытается уже использовать на фронте, этого хватит еще на одну кампанию, условно назовем ее осенне-зимнюю. Есть большие сомнения, что этот ненадежный процесс привлечения контрактников, можно будет сделать его перманентным. Все-таки ресурсы, которые на это тратит бюджет, они уже велики. Принципиально увеличить денежное довольствие этих контрактников вряд ли возможно. Есть большие сомнения, что такой способ комплектования подходит для затяжной войны. Поскольку мы можем предположить, что осенне-зимняя кампания не закончит эту войну, встанет вопрос о новой мобилизации, причем как мобилизации военнослужащих, то есть насильственного призыва военнослужащих в армию, так и о, может быть, каких-то мобилизационных решениях в смысле вооружений. Этот ресурс уже довольно сильно задействован, то есть это поверхностная модернизация старого советского вооружения со складов и так далее. Кажется, что такой способ комплектования, даже если считать, что пусть не 400 тысяч призвали, достаточно для того, чтобы покрыть потери 2023 года. Ну, особенно учитывая, что мы знаем, что зимой и весной основные потери как раз понесла ЧВК Вагнера. Может быть, потери Минобороны с помощью привлечения новых контрактников удастся покрыть. Но есть большие сомнения то, что для затяжной войны, которая требует каких-то перманентных решений, постоянных и хорошо работающих, привлечение контрактников – это хороший инструмент. В этом смысле вероятность новой волны мобилизации никак не снизилась.
Понятно. Мы хотели еще вернуться под Херсон, и нужно закругляться про на левом берегу Днепра плацдармы ВСУ.
ВСУ, начиная с весны еще, пытается создать плацдармы в нижнем течении Днепра, в районе Херсона, Новой Каховки и так далее. Там география благоприятствует тому, чтобы ВСУ имели возможность вытеснить российские войска непосредственно от линии Днепра. Это заболоченная местность, большое количество островов, проток, притоков Днепра. Есть небольшие населенные пункты, базы отдыха и так далее, на которых можно каким-то образом базироваться. И все лето шла такая лодочная война, в которых Украина имела преимущество, опять же, за счет того, что инвестировала туда больше ресурсов в эту борьбу. Были захвачены почти все острова, хотя остаются российские позиции на некоторых островах на Днепре. ВСУ несколько раз пыталась создать какие-то устойчивые плацдармы и даже, в общем, успешно на левом берегу. Проблема в том, что все эти плацдармы были созданы как раз в заболоченной местности, отделенные от российских позиций протоками. Все эти плацдармы создавались по одной и той же технологии. То есть украинская артиллерия долго обстреливала российские позиции. Частично эти позиции были покинуты в связи с этим. То есть их невозможно было удерживать под артиллерийским огнем без возможности ответить. Российская артиллерия пыталась вести с украинской контрбатарейную борьбу. Как мы видим, не всегда успешно. После чего на оставленные позиции высадился спецназ украинский. И российская армия под огнем артиллерии пыталась эти плацдармы ликвидировать. Иногда успешно, иногда нет. Часть из них осталась еще с лета. Снабжаются они лодками. Основная проблема для атакующей стороны, то есть для ВСУ, заключается в том, что все это работает только пока с правого берега добивает артиллерия. Причем желательно, чтобы этот огонь был плотным, то есть недостаточно совсем дальнобойной артиллерии, которая может и на 30, на 40 километров поражать цели. Нужно, чтобы это был плотный огонь, то есть надо привлекать большие силы разнообразные, а также дроны, которые тоже не могут действовать далеко в глубине российской обороны. То есть пока этот плацдарм не очень велик в глубину, все это работает. То есть российские контратаки сталкиваются с огнем артиллерии, с ударом дронов-камикадзе и со сбросом боеприпасов с дронов и так далее. И это помогает сохранить эти плацдармы, даже несмотря на то, что там активно российская армия использует авиацию, которая наносит удар управляемыми фугасными бомбами. В общем, то, что мы видим сейчас, пока это выглядит точно так же, как это было летом, только в больших масштабах, в связи с тем, что теперь в этих операциях участвует не только спецназ, Главное управление разведки и прочих организаций внутри украинской армии, но участвуют регулярные соединения, а именно морская пехота. Но проблемы сохраняются все те же самые. То есть, если ВСУ попробуют эти плацдармы, что называется, вскрыть, то есть продвинуться в глубину, они останутся без артиллерийской поддержки. Переправить технику на эти плацдармы пока затруднительно, для этого недостаточно лодок. Требуются какие-то более масштабные и надежные решения. Есть видео, где российская авиация наносит удары по целому парку мостовых секций для понтонного моста украинского, которые были подвезены к берегу, на правом берегу Днепра. Возможно, есть какие-то планы организации постоянных переправ, перевозки техники на эти плацдармы. Но вот пока все это не реализовано, пока это не случилось, пока не удалось переправить технику, артиллерию на левый берег, говорить о том, что это какое-то решительное наступление украинской армии, нельзя. При этом все еще будет зависеть от состояния российских войск и от желания и возможности российского командования перебросить туда резервы. Ходят слухи, что целую армию Центрального военного округа могут перебросить из района Кременной или уже перебросили к Днепру. В принципе, в случае, если командование ВСУ попробует создать устойчивый плацдарм, перебросить туда технику, перед российским командованием встанет вопрос, каким образом это наступление отражать.
Самый короткий итог из возможных: вооруженные силы Украины пробуют провести операцию. Возможно, она будет масштабнее под Херсоном. Там созданы плацдармы и есть перспективы для наступления, хотя это означает большое изменение, да, на всем фронте. Российская армия пробует перехватить инициативу, завладеть ею, и главная операция у нее под Авдеевкой, севернее Донецка, в старом 14 года мощном укрепрайоне. И все это вместе по-прежнему война на истощение, которая, очевидно, продлится еще, к сожалению, долго. Кажется, ни в чем не ошибся, подводя вот такой суперкороткий итог. Все верно, Дим?
Я думаю, что, конечно, основная роль этой операции – это попытка не отдать инициативу, поскольку все эти направления, как мы видим с тобой, могут быть связаны. Это попытка оттянуть российские резервы, заставить российское командование тратить резервы на оборону линии Днепра, что у российской армии получается не очень хорошо. Там все время возникают какие-то неприятные ситуации, подразделения, которые забыли на островах, про какие-то подразделения, которые шли в контратаку, попали в плен чуть ли не целиком. То есть это для российского командования проблемная зона. Очевидно, основные проблемы связаны с тем, что оно не хочет тратить большое количество войск на оборону этого участка. Ну, как мы уже с тобой обсудили, что настоящей опасности в этих плацдармах нет, поскольку у ВСУ нет возможности легко и просто перебросить технику и ее там снабжать. Техника требует топлива, требует большого количества боеприпасов, и, очевидно, российское командование представляет себе, что такие плацдармы создать невозможно и снабжать их нормально. Поэтому не хочет тратить силы. А у ВСУ, очевидно, есть идея в том, что оно может заставить российское командование перебросить туда резервы и тратить больше ресурсов и больше внимания на это направление.
Спасибо большое. Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор Медузы».
Спасибо.
Сейчас будем прощаться, и я хотел бы прочитать вам одно письмо напоследок. Напоминаю, «Медуза» существует за ваш счет, то есть за счет читателей, без вас мы никуда, а вот как поддержать нас, можно узнать по ссылке в описании к этому эпизоду, ну или если у вас есть невидимый Российской Федерации счет в заграничной юрисдикции, есть доступ к международным платежным системам, если вы уверены, что вам ничего не будет за помощь организации, признанной РФ нежелательной, поскольку РФ не может до вас дотянуться, можно сразу обращаться к странице support.meduza.io или safe.meduza.io. Адрес для ваших ваших писем в редакцию podcast@sobakameduza.io. Раньше я читал почти все, что вы присылали, и комментировал для других слушателей, но, кажется, это сильно надоедает вам, да? Если вы не написали это письмо, зачем вам это слушать? Предлагаю ввести сугубо субъективный, то есть мой фильтр, и зачитывать я буду послание выборочно. То есть поберегу вас, хотя я и не только я читаем вообще все письма, которые нам поступают от вас, периодически отвечаем лично, это мы сохраним, это никуда не денется. Вот какое послание показалось мне принципиально важным прочесть сегодня про вчерашний выпуск об Израиле. Добрый день, Владислав. Мне как донатору, кстати, спасибо большое за то, что вы даете деньги на нашу работу, очень захотелось уточнить, цитирую по памяти, вы спрашивали Сулейманова, если произойдет что-то серьезнее, чем удар по больнице, например, наземная операция, какая будет реакция арабского мира? Вы имели в виду огромный фейк, надутый Хамасом, и просто неудачно выразились, или был таки удар? Медуза в целом довольно некорректно, как мне кажется, осветила этот эпизод, поспешив процитировать Хамас с минимальными оговорками. С уважением, Алексей. Дорогой Алексей, открываю секрет фирмы. Выпуски наши обычно пишутся почти как прямой эфир, то есть live to tape, так говорилось на старом телевидении. И убираем мы лишь какие-то ненужные паузы, оговорки, дефекты. Иногда речь бывают, ошибки проскальзывают. Так вот, во вчерашнем выпуске была моя большая оговорка, мол, неясно, что это за ракета, которая поразила больницу в секторе Газы, и есть большие подозрения, что это ракета, выпущенная из Газы, группировка «Исламский джихад», но для многих людей по всему миру, в первую очередь в арабском мире, это все, опять же, во многом благодаря катарской Аль-Джазире, стало фактом, говорящим, что во всем виноват Израиль, да, и там крайне мало сомнений по этому поводу. Это стало такой политической реальностью. Надеюсь, я правильно выражаюсь, и вы меня понимаете верно. Есть факты, а есть то, что люди считают правдивым, и это само по себе начинает оказывать влияние на политику, например, да, других государств или на мнение общества. В общем, это уточнение там было, но мы его убрали. Ничего такого не имели в виду, кроме желания сэкономить ваше, слушателей, драгоценное время. «Медуза», насколько я помню, это про ваш упрек вполне корректно освещала ту ситуацию. Какая была информация, такую со ссылкой, с сомнениями, с оговорками и передавали, что трудно, мол, оценить, чья действительно эта ракета, какое количество там жертв, поскольку есть заявление только одной стороны, Минздрава, как раз сектора Газа. Когда появились другие оценки и сомнения, это тоже было сообщено. Впрочем, тут вы можете меня вполне оправданно упрекнуть, что я не объективен по отношению к «Медузе». Ну, конечно, не объективен. Я ее очевидный сторонник, соратник, сотрудник, в первую очередь сотрудник. Ну и, кроме того, мне не очень нравится сложившийся уже такой штамп, привычка, даже, я бы сказал, поза, критика «Медузу», приписывать ей всякое. Это мне не нравится, и мне кажется, что, ну, честно, в основном там хорошо работаем, стараемся, и можно, конечно, нас критиковать, но иногда бывают и несправедливые упреки. Вот ваш мне почему-то показался не вполне справедливым. Но, тем не менее, спасибо. Я, надеюсь, корректно вам ответил, объяснил, как все было и почему могло прозвучать как-то неоднозначно, потому что есть и редакторская работа, иногда бывают и сокращения, и, может быть, не все мы успеваем проговаривать. Вот, показалось важным ответить на ваше письмо, вам и другим слушателям объяснить, если у них тоже закрались какие-то сомнения, подозрения или возникли противоречивые чувства. Это был подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, надеюсь на скорую встречу. Всего доброго, до завтра.